Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Гудковым Дмитрием Геннадьевичем.
Понедельник, 6 мая, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Это YouTube-канал «Живой Гвоздин», совместе программа «Особое мнение». И сегодня со своим особым мнением выступит политик Дмитрий Гудков. Дмитрий, здравствуйте, рад приветствовать.
Да, взаимно приветствую вас.
Сегодня Государственная Дума запретила иностранным агентам принимать участие в выборах разного уровня. И не только принимать участие, но и также уже избранным иностранным агентам придется сложить свои полномочия в течение 180 дней со дня принятия этого закона, как только его подпишет президент. Дмитрий, что происходит? Почему этот закон, эти поправки к закону об иностранных агентах понадобилось принимать именно сейчас, а не было это сделано раньше?
Давайте я вам расскажу, как это все было. Наверное, уже можно.
Что ж, рассказывайте.
Потому что мы тоже предлагали поучаствовать в этом троллинге и пойти якобы выдвинуться в депутаты Московской городской думы. Помните, да, эту замечательную попытку разных людей, иностранных агентов, заявиться, причем в основном это делали люди, которые проживали за рубежом.
Да.
Я просто отказался, потому что, посчитал, не время для троллинга. Просто знал об этом. Так вот, собственно говоря, закон это стал такой мгновенной реакцией на этот троллинг. Честно говоря, я думал, что до этого не дойдет, потому что на самом деле реакции говорит об элитах намного больше, да, чем, собственно говоря, необходимость принимать какие-то решения в связи с такой инициативой. Так вот, если на малейший троллинг, а этот троллинг ничем никак власти не угрожал, потому что есть хоть и плохие процедуры, но они есть в рамках действующего законодательства, по которым элементарно можно отказать всем этим кандидатам в участии в выборах Мосгордумы. Нужно собирать подписи, как вы помните, да? И очевидно, что никто из иностранных агентов, кто заявился, не приехал бы собирать.
Отфильтровать можно на любом, да, этапе.
Элементарно, да? Но они взяли и приняли закон, в соответствии с которым теперь можно вообще ничего не придумывать. Любого депутата, не только из оппозиции, да, любого системного депутата лишить мандата просто росчерком пера. Да. Не надо доказывать, что он там занимается коммерческой деятельностью, там что-то придумывая. Да. Не нужно доказывать, что он совершил какое-то там уголовное преступление. Просто решением Минюста добавить его по пятницам в список, и у него полгода судебных разбирательств, после которых он автоматически лишается мандата. Они на самом деле просто взяли и себе выстрелили в ногу. Я вот не понимаю, с чем это связано. Да, они на самом деле приняли закон не против иностранных агентов, которые находятся за рубежом где-то. Они приняли этот закон против своих собственных депутатов из системных партий.
То есть создали механизм, легальный механизм, чтобы отобрать мандат.
Таких механизмов было много, да, но это просто элементарный механизм, который вообще ничего не требует. Ты просто человека добавляешь в список. Все. При этом тебе не надо доказывать, что у него иностранное финансирование. Да, тебе не нужно доказывать, что совершает какую-то политическую деятельность в интересах другого государства. Этого уже ничего не нужно, потому что они настолько изменили этот закон об иноагентах по сравнению с тем, что принимали в самом начале. Я уже не говорю про там американскую версию. Вот, что теперь достаточно мнения сотрудника Минюста, да, который, если вдруг посчитает, что на того или иного политика оказывается иностранное влияние, а что это такое? Вот вы книгу читаете какую-нибудь, в интернетом пользуетесь, айфоном пользуетесь, все это западные девайсы, это и есть иностранное влияние. Формулировка абсолютно резиновая, да, и здесь никаких доказательств не нужно. То есть теперь, в принципе, особенно в регионах, да, бороться за место депутата не имеет никакого смысла. Если ты хочешь там что-то делать, кроме того, как воровать деньги, если ты хочешь действительно защищать интересы граждан, то ты должен понимать, что тебя в любой момент просто этого мандата лишают.
Что ж, получается, вот эта кампания по выдвижению иностранных агентов действительно затроллила тех, кто сейчас пишет и принимает законы?
У нас такая неделя троллинга. Дело в том, что это была проверка, да, такая, на адекватность. Так вот, власть эту проверку на адекватность не прошла. Ну, а, собственно говоря, если мы посмотрим эту неделю, или там прошедшую неделю, эту неделю, это же ну, время троллинга. Ну, например, когда там Путин заявляет о применении, значит, о, точнее, учениях, да, о применении тактического ядерного оружия. Ну, это же такой же троллинг. Понятно, что они не, ничего делать особого не будут, но они троллят, они шантажируют, они там блефуют, это как бы все уже было.
Тем не менее, обыватель пугается, потому что даже сегодня я обращал внимание, как люди на полном серьезе обсуждают, что это значит.
Ну, понятно, что обыватель-то напуган, вот, но судя по заявлениям западных политиков, они на это уже не реагируют никак. Вот и все. Или, например, иначе как клоунадой и троллингом я не могу назвать решение наших спецслужб ДНР, да, там, объявить в розыск Зеленского, потом там куча украинских чиновников, политиков. Это что такое? Дальше клоунада полная, да, у нас даже есть пленум Верховного суда, решение пленума Верховного суда, определение, да, которое, в принципе, ну, запрещает объявлять в розыск лидеров других государств, потому что там действуют совершенно другие механизмы и нормы международного права. Да, но они тем не менее, да, мало того, что у нас ДНР-то территория-то непризнанная, да, вот, поэтому даже никакая другая страна, которая входит в ООН, она даже не возьмет вот этот запрос на розыск. То есть непонятно, кто объявил, да, что это за субъект права такой, ДНР. Ну, это же троллинг, клоунада. Ну, вот как бы вот все друг друга троллят.
А да, может ли это быть нечто более глубокое, чем троллинг, например, начало информационной кампании? Потому что у Владимира Зеленского 20 мая заканчиваются президентские полномочия, и Россия пытается расшатать его легитимность.
Да нет, ну такими заявлениями, наоборот, легитимность скорее укрепляется, чем расшатывается. Нет, это с одной стороны троллинг, с другой стороны кто-то выслужился. Вот, как однажды говорил высокопоставленный сотрудник администрации президента еще в середине нулевых, если вы думаете, что это было хитрый ход Кремля или обыкновенная глупость, даже не сомневайтесь, это глупость. Так что ну, это время и глупости, идиотизма, троллинга. Вот, хотя, к сожалению, параллельно идут и другие процессы, когда самая настоящая репрессия применяется по отношению к людям, там, и Сберкович, там, то, что мы знаем, и сейчас, там, мама Василия Полонского, да,
журналистка Надежда Кевуркова.
Вот, честно говоря, я читаю все эти комментарии, как это может быть, с чем это связано, там, версии, понятно, может быть, много, но мне кажется, что мы достигли такого момента, когда вы репрессии не сможете объяснить, в них нет логики. То есть в какой-то момент, я думаю, и в Кремле поняли, что лучше, чтобы репрессии носили непредсказуемый характер. Чтобы боялись больше. Ну, потому что если ты можешь просчитать, то там Навальный, Яшин там, и так далее, ты просчитываешь, что до тебя очередь не дойдет. А когда здесь, так сказать, по площадям стреляют, ты понимаешь, что и к тебе могут прийти. У тебя складывается ощущение, что он уже там, в общем-то, кто попадет в поле зрения обычного там товарища майора, тот и тому и не повезло. Вот, и это как раз умножает страх. Поэтому здесь объяснить, почему именно вот ее взяли, невозможно. Я думаю, что здесь полный карт-бланш у людей уже не на самом высоком уровне, да, среди силовых структур. А кто угодно уже может. Если, например, там, по лидерам оппозиции когда-то еще согласовывали на самом верху решение, да, то по всем остальным уже нет никаких согласований. Я думаю, что это теперь стало такой, как бы сказать, для сотрудников силовых структур это стало кадровым лифтом. То есть ты чем больше поймаешь, тем больше у тебя будет звездочек на погонах. Причем ловить они будут не настоящих террористов, как мы видим. Они будут просто использовать действующие там законодательства с резиновыми формулировками, чтобы сажать людей.
Маятник, да, когда будет остановить очень тяжело. Но тогда как в России заниматься публичной политикой? Или для чего заниматься публичной политикой? Вот тоже Яблоко недавно объявило, что будет участвовать в региональных кампаниях, в том числе в Московскую городскую думу. Для чего тогда они это делают, если шаг влево, шаг вправо, получается расстрел? Ну, не расстрел, иноагент, срок, все что угодно.
Ну, я бы просто не называл это публичной политикой. А то, что они делают, я уважаю и поддерживаю. Поэтому, если у них есть возможность хоть в каком-то формате называть вещи своими именами или даже используя там эзопов язык, ну пусть они это делают. Но здесь нет никакой публичной политики, потому что политики нет. Просто не надо это называть публичной политикой. А это диссидентство такое. А, и если, например, в советские времена у диссидентов было мало возможностей, то сейчас намного больше, благодаря интернету, социальным сетям.
Вот то, что в социальных сетях происходит, это политика ушла в условный YouTube? Или это нечто новое, другое?
Нет, это, грубо говоря, привело к созданию пространства информационного без границ. Да, то есть мы с вами сейчас вещаем на какое-то количество зрителей, там, слушателей в России, да, но мы с вами сидим в разных студиях, даже в разных странах. Вот. Тем не менее, это позволяет нам вести дискуссии, да, и доносить какую-то точку зрения до людей, которые в России живут. Вот, грубо говоря, чем мы отличаемся от там, диссидентов в советские времена. Тогда были вражеские голоса, которые было сложно поймать, ну и так далее. Сейчас интернет, новые технологии, VPN, в конце концов. Поэтому это все равно в каком-то виде политика, да, потому что все, что формирует общественное мнение, как-то влияет на настроение граждан, наверное, можно называть политикой. Просто если мы возьмем там европейский термин, то политика – это в первую очередь борьба за власть. В России ни на каких выборах, да, с помощью там YouTube или еще каких-то там социальных сетей бороться за власть невозможно. И власть сменится как-то иначе. Но тем не менее, все равно то, что делают люди, находящиеся в России, когда они, несмотря на риски, пытаются там как-то бороться, в чем-то участвовать, формировать общественное мнение, это достойно уважения.
Другие примеры хочется разобрать. Например, трилогия Марии Певчих «Предатели». Это проявление политики? Это борьба за власть, за ресурсы? Или это просто медиашум?
Ой, это сейчас вот не хочется мне набрасывать на вентилятор, как говорится, потому что дискуссию мы наблюдали все эти дни со всех сторон, разные были аргументы. Я все-таки отношусь к ФБК как политическая организация, которая претендует, претендует бороться за власть. Да, и рассуждать сегодня с позиции, как будто мы уже победили, не приходится. Да, нам нужно остановить войну, нам нужно сменить этот режим. И здесь без каких-либо объединений, усилий, координации, поиск союзников ничего не будет. И несмотря на то, что я считаю дискуссию про 90-е важной, вот. Но не в такой стилистике и не с таким результатом. Я просто за этим наблюдал с грустью, потому что я вижу, что как политический результат это опять раскол. Причем раскол между теми людьми, которые смогли объединиться и провести акцию «Полдень против Путина». Достаточно важную акцию.
А почему вы считаете важной?
А потому что Путин вынужден был все рисовать. Потому что Путин, и, кстати, это, если мы почитаем Шпилькина или «Новую газету», мы увидим там больше 22 миллионов до 30, по-моему, 7 миллионов аномальных голосов. И это доказано, да, на основе математических моделей. Дальше, несмотря на цензуру, запугивание, недопуск кандидатов, убийство Навального и так далее, мы увидели очереди против Путина и против войны. Мы не видели очередей за Путина. А это важно очень было. Это важно не как посчитали. 87% это абсолютно, ну, практически северокорейский результат. А вот, но по легитимности Путин это ударило.
А можем ли мы это замерить, что это действительно ударило по легитимности? Или это пока только оценочное суждение?
Ну, легитимность это не про цифры. Легитимность это про ощущения. Да, и когда ты спрашиваешь у людей, как вы думаете, Надеждин честно собрал 200 тысяч? Да, я думаю, что те люди, которые за этим следили, скажут «да». Если вы зададите вопрос, а Путин собрал 3 миллиона. Честно собрал? Все скажут «нарисовал». Вот. В случае с выбором, конечно, не совсем все так линейно, но, по крайней мере, 87% точно люди не верят. Но мы не берем какое-то там болото 10-15%, которое вообще по барабану. А мы берем про все-таки политически активных граждан, которые за этим наблюдают. И они прекрасно понимают, что даже в таких условиях, когда против Путина не было ни одного более-менее даже приличного кандидата, приличного, который хотя бы мог бы намеком говорить, что он против войны, что он там против репрессий, да, то есть, собственно, Надеждин с этим справился вполне себе, да, поэтому его люди поддержали. Хотя это было сделано очень аккуратно, и я говорю совершенно по-другому, но я прекрасно понимаю, да, что хотел сказать Надеждин. Надежды не было никого. И даже в этих условиях мы увидели очереди от Владивостока до Калининграда. Это значит, что гражданское общество есть, да, которое просто задавлено, подавлено, люди есть, настроения эти есть. Это значит, что в случае каких-то перемен, ну, например, раскол элит, раскол среди силовиков, гражданское общество, оно может быть важным игроком в происходящих процессах в будущем. То есть есть люди, да, которые в случае чего смогут выйти и бороться за не только в России, а еще кто за рубежом готов будет вернуться. То есть есть и лидеры, есть и медиа, есть организаторы, политические активисты, просто неравнодушные люди. Это значит, не все для страны потеряно. Это было важно очень. Эта акция была нужна для того, чтобы даже за рубежом перестали дискриминировать россиян. Да? Увидели эти очереди в посольство. Потому что раньше были вопросы, а вот уехал кто из России? Это сторонники Путина или противники Путина? Да? Впервые выстроились очереди многокилометровые там, во всех европейских... Но
получается, это ровно обратно играет. Это легитимизировало выборы, что все люди пошли и проголосовали, и теперь Путин может сказать, вот видите, какие у нас очереди, у нас все честно. Сколько пришло, столько и посчитали.
Я думаю, вопрос про легитимизацию не стоит вообще никак. Потому что, если мы говорим с точки зрения западных элит, для них эти выборы изначально нелегитимны, потому что они проходят на оккупированных территориях. Точка.
Я уже не говорю. Но про для их избирателей, которые не являются политическими элитами, которые смотрят и видят телекартинку, что бац, очереди стоят в посольство. Ну как так? А нам говорят, что они нелегитимны.
Это, опять-таки, мы думаем, что весь мир крутится вокруг России. Нет. Они не увидели, им по барабану, у них свои проблемы. Увидели аналитики, увидели журналисты, увидели элиты. И те люди, тут даже не все элиты увидели, а только те, которые занимаются Россией, интересуются Россией. Ну уж поверьте, мы не в центре повестки. Вот. Но это было важно. Поэтому теперь, когда я встречаюсь с западными депутатами, политиками, я всегда им рассказываю про очереди, им показываю эти очереди, говорю так, вы видите, что эти люди выстроились против Путина и против войны. Вы зачем их дискриминируете? Вы зачем им закрываете счета? Как раз, если мы говорим про зигующих, это, если есть, то это в основном предыдущие волны миграции. А те, кто приехал сейчас, кто не имеет там до сих пор еще гражданства, вида на жительство, это те люди, которые как раз уехали из-за войны, из-за путинских репрессий. Это люди, которые заслуживают поддержки и не заслуживают такого отношения, вот как сейчас. То есть нам будет проще сейчас защищать интересы россиян за рубежом. Да и в том числе, и когда идут где-либо дискуссии. А правда, что вот на России надо крест ставить, там вроде все за Путина? Нет, теперь мы приходим и говорим, нет, это не так. Вот у нас есть доказательства, у нас есть видео, у нас есть фото. Вот посмотрите, сколько людей в России. Найдите мне очереди за Путина. Нету. Найдите очереди военкоматы. Нету. Есть три очереди, да, на границах после мобилизации, когда люди бежали просто от этой мобилизации. За Надеждина подписи сдавали, а за Путина не было, кстати. И за всех остальных кандидатов не было, хотя они тоже заявили. Путин 3 миллиона, остальные тоже там по миллиону собрали якобы. Но не было очередей.
Но тут вам сторонники Путина скажут, что у Путина подписных точек было больше, поэтому очередей не было. В той же Москве там их было более 800, насколько я знаю.
Путин может сказать все, что угодно, да, в своих пропагандистских каналах. Здесь вопрос в том, кому поверят. И даже если больше точек, ну, за этими точками тоже наблюдали. Мы видели, что там стояли мальчики и девочки, и к ним никто не подходил. Потому что все и так прекрасно понимали, что Путин себе нарисует победу, поэтому какой смысл идти и еще за него подписывать. Это не значит, что нет у него поддержки какой-то. Она есть, просто это не выглядит так, как нам рисует пропаганда. Вот. Так что акция «Полдень против Путина» была важной, и вывод, который я тогда сделал, очень простой. Если мы все вместе объединяем усилия и бьем в одну точку, то мы можем влиять очень сильно даже на то, что происходит внутри России, потому что «Полдень против Путина» была организована исключительно там, релокантами, потому что в России это было признано, ну, я имею в виду организованное медийной точки зрения, да, потому что в России никто не мог взять на себя ответственность и призывать на такую акцию, ее экстремистской там признали. Это было опасно, это я не обвиняю сейчас кого-то там. Вот, это, может быть, и правильная стратегия, не нужно там идти на эти риски, когда есть мы. Но вот оно, пожалуйста, влияние достаточно большое, медийное. Причем у Плющева вообще был замечательный эфир, я не помню журналиста, который рассказывал, как вот медиапространство в критические моменты влияет, сколько имеет просмотров внутри России. Там больше 100 миллионов бывало, там под 200 миллионов просмотров, когда война началась, мобилизация началась. То есть это, ну, влияние достаточно существенное. Вот, когда объединяются разные усилия. Поэтому все, что как бы нас раскалывает, меня как бы оно расстраивает очень сильно.
Политик Дмитрий Гудков в гостях «Живого гвоздя». Напомню, эту трансляцию ведет Никита Василенко. С лайки и подпиской, если еще не успели этого сделать. И не забывайте, что поддержать проекты «Живой гость» и «Дилетант» можно, зайдя в наш книжный магазин shop.diletant.media. И я прошу вас обратить внимание на книгу «Прививка для императрицы», как Екатерина II и Томас Деймсдейл спасли Россию от оспы. Люси Уорд, автор этой замечательной книги. И это рассказ, который напоминает о важности вакцинации. Книга очень была актуальна в 2020 году, в ковидном 2020 году, но здесь больше, чем о вакцинации, об истории вакцинации в России. Здесь также рассказывается о сознательном выборе такого просвещенного политика, как грамотно строить коммуникацию со своим народом. И вот в этом ответы на эти вопросы о коммуникациях со своим народом вы можете найти в книге «Прививка для императрицы». Но мы двигаемся дальше. И я напомню, политик Дмитрий Гудков. Лайки уже вижу, но надо больше лайков. Пожалуйста, если не мне, то Дмитрию уж точно обязательно поставьте. И вот
Можно коту поставить лайк.
Да, да, но это уже все. Тут без шансов. Если вы не поставите лайк коту, то у вас нет сердца. Чего уж такие слова, ушел даже так. Но, говоря о фонде борьбы с коррупцией, который в России признан экстремистской организацией, сегодня они выкатили очередную премьеру, и это новая часть расследования, связанная с дворцом в Геленджике, который, по версии расследователей, является дворцом, который будет принадлежать Владимиру Путину, а по версии российских государственных СМИ, это всего лишь апарт-отель, который вот строит один из Ротенбергов. Но сегодня мы увидели целую видеоэкскурсию по коридорам этого дворца, и половина вопросов, наверное, аудитории отпала. И все-таки хочется уточнить, почему именно сейчас выполнено это расследование, связанное, наверное, с предстоящей инаугурацией президента Путина, или это может быть как раз попытка сбавить градус негатива, который возник после фильма «Предатели», и показать, что ФБК именно продолжает заниматься своей основной деятельностью, а именно расследованиями.
Слушайте, ну мне кажется, такие вопросы задавать лучше представителям ФБК. Но при этом, мне кажется, расследования – это всегда были главной темой ФБК. Поэтому я не думаю, что они специально сделали расследование. Я думаю, у них есть какой-то график расследований. Вот. А, ну, наверное, может быть, как-то завтрашняя инаугурация была поводом.
Тогда, Дмитрий, переформулирую вопрос. Действительно, направление вектора должно уходить в другую сторону. А если мы говорим об этом расследовании с точки зрения удара по легитимности Владимира Путина, потому что предыдущее, когда именно о дворце рассказали, это вызвало большую ответную информационную кампанию. Были вызваны специально прикомандированные журналисты, которые гуляли по этому дворцу и говорили, что это будущий замечательный апарт-отель, это и лично Владимир Путин записывал, чуть ли не обращение, где он сидит на фоне каких-то дешевых, не знаю, декораций, и показывает, что у него нет ничего, кроме там вот госдачи и квартиры, которая у него указана в документах. А сейчас на это обратят внимание, сейчас будет какая-то ответная реакция, или уже времена такие, что можно все, и можно не обратить внимания на вот даже такой фильм?
Конечно, никто не будет обращать. Во-первых, два раза в одну реку зайти невозможно с этой темой, раз. Во-вторых, конечно, другие обстоятельства, война. Путин уже международный военный преступник. И, конечно, никто не будет сейчас обращать внимание на... вернее, я имею в виду в таком в массовом варианте, да, никто не будет обращать внимание, власть вообще никак не отреагирует. То есть это не может быть в этих условиях большим серьезным ударом. Единственная возможная, скажем, возможная опция, которая была использована, это 17 марта. Полдень против Путина. Это был, да, не суперудар, но какой-то удар по путинской легитимности. Я пока не понимаю, что может быть сейчас в ближайшее время, ну, что-то сопоставимое с этой акцией. Только, наверное, какое-то военное поражение, если оно возможно, во что я тоже не сильно верю. Так что, мне кажется, сейчас надо ждать момента и формировать все-таки какую-то коалицию, да, потому что сам факт объединения, координация, там, объединение усилий оппозиции, гражданского общества, ну, становится центром притяжения разных сил. Нам надо элиты раскалывать, и это очень важно. Нам важно санкционную политику корректировать и пытаться на нее, научиться на нее как-то влиять. Это очень важно. Есть такие возможности сейчас. По крайней мере, выстроены взаимодействия и с парламентской ассамблеей Совета Европы, и с Европарламентом, который сейчас избирается в сентябре. Предстоит большая работа уже с новым составом. С парламентами других стран. Мы должны сейчас сформулировать, что мы хотим, например, чтобы санкции били больше по Путину и окружению, меньше по гражданам. Да? Вот это надо в эту точку бить. Я хочу сказать, что мы сейчас... Ну, во-первых, я думаю, что об этом более подробно мы заявим в июне. Да? Мы с экономистами, с экспертами сейчас делаем большое исследование с Наземцевым и другими людьми. Исследование российских диаспор в четырех европейских странах, да, включая социологию, для того, чтобы показать, что, россияне, которые уехали, особенно после войны, это люди, которые полезны даже для экономики, они платят налоги, да, и люди придерживаются нормальных взглядов европейских. Вступают против войны, против Путина, что их не нужно бояться, не надо дискриминировать. Вот, и дальше с этим большим докладом, с большим исследованием мы пойдем по всем парламентам, по чиновникам, по европейским политикам и дипломатам, мы будем просто об этом рассказывать для того, чтобы все-таки как-то добиться изменений. И здесь, если все политические силы за рубежом хотя бы объединят усилия и будут бить в одну и ту же точку, то я надеюсь, что нам все-таки удастся что-то сделать полезное хотя бы для людей. И это важно сейчас.
Тут у меня два вопроса сразу возникают. Первый по поводу коалиции. А возможно ли коалиция без участия ФБК? Потому что, ну вот не хотят они никак сотрудничать.
Но любая коалиция – это все равно плюс. И у нас будет встреча скоро в Берлине, где будут представители антивоенного комитета, представители антивоенных организаций. Я думаю, что мы там как раз эту стратегию будем обсуждать, вот, о которой я сейчас сказал. Потому что 9 июня выборы в Европарламент, где-то в июле, в августе будет формироваться повестка Европарламента, и нам нужно в эту повестку встраиваться, тем более, что есть рабочая группа с Европарламентом, я в нее вхожу. В июне же будет назначение специального представителя ПАСЭ, Парламентской ассамблеи Совета Европы, который будет заниматься исключительно как бы российскими релокантами, вообще формировать политику в отношении России и россиян. И мне кажется, это вот хорошая возможность сегодня попробовать в этот процесс встроиться, как-то на него повлиять.
И вот тут как раз второй вопрос про повлиять, встроиться. Вы упомянули, что выборы в Европарламент совсем скоро, и есть риск, что там будет мощная правопопулистская фракция. И насколько это может повлиять на ваши планы, если это даже не просто фракция будет, а сила, с которой надо будет считаться... Ой-ой-ой, как?
Вообще-то правопопулистские партии, в принципе, да, они предлагают более, скажем так, умеренную политику в отношении россиян и в отношении России. Но, правда, там в отношении режима тоже, да, но и в отношении простых граждан. Поэтому я думаю, что по каким-то моментам, да, ну, например, чтобы не было дискриминации людей, каким-то моментам можно найти точки соприкосновения, хотя, подчеркиваю, они все равно не наберут большинство, и там, ну, People's Party, да, Народная партия, она все равно сохранит свои позиции. Вот. То есть, ну, я считаю, что если мы будем бить в одну точку, если мы будем все вместе использовать возможность общаться с политиками в разных странах, то, ну, что-то мы можем сделать. Я считаю, что сейчас, ну, просто самое время именно помочь тем людям, которые сейчас испытывают серьезные проблемы.
Напомню, это особое мнение политика Дмитрия Гудкова на YouTube-канале «Живой гвоздь». Лайки – это топливо эфира, и поэтому, если хотите разогнать наш эфир, в хорошем смысле слова «разогнать», то давайте подбрасывайте нам, как дровишки, лайки. Но вот про разгоны сразу вспоминается 6 мая 2012 года, марш миллионов на Болотной, который шел к Болотной площади перед инаугурацией Владимира Путина. 12 лет исполняется сегодня, и хотелось у вас, как участника событий, спросить, как все-таки этот марш изменил политический ландшафт России?
Я думаю, что как раз 6 мая 2012 года началась реакция. Потому что Путин вернулся в кресло президента. Вот, и, скажем так, болотное дело, которое, по сути, началось 6 мая, стало началом первой такой серьезной массовых таких репрессий против организаторов протестных акций. Были первые посадки, причем такие серьезные. И сразу после 6 мая они стали менять законодательство. Я очень хорошо помню, это закон о митингах, против которого мы тогда провели в Думе, если кто не помнит, итальянскую забастовку, когда мы внесли там больше 500 поправок, и каждую вытаскивали на отдельное голосование, чтобы как можно дольше затянуть этот процесс. И тогда мы заседали сутки практически. Ну, с утра и до разошлись в 12 ночи. И каждую поправку из 500 мы выдвигали на отдельное голосование. По каждой поправке давали там сначала 3 минуты, потом 1 минуту на выступление, обоснование. И потом уже 10 секунд они хотели закончить в 12. Вот. А дальше уже все пошло. Иностранные агенты, закон подлецов, да, который запрещал, по сути, усыновление детских, российских детей-сирот американцами. То есть все началось именно после 6 мая. Поэтому, конечно, я очень хорошо помню этот день, какой он был на самом деле очень тревожный. Я помню вот это месиво, я помню этот узкий коридор. И мы вели тогда с Геннадием Гудковым переговоры с полицией, которые, в принципе, не московские, да, начальники не очень хотели разгонять кого-то. Вот. А потом им поступила команда, и уже, в общем-то, они никого не слушали. И я видел их и слышал их хруст костей в толпе, и видел там какие-то бутылки, зажигающие смесью. То есть там были явно какие-то провокаторы. Вот. Потому что, значит, о том, что это, этим закончится подобным. Ну, многие из организаторов даже не предполагали. Я же помню, я там с супругой шел в первых рядах. Борис Надеждин, как сейчас помню, с маленьким ребенком шел на плечах, он его сидел. Ну, то есть, я думаю, что эти провокации были каким-то образом подготовлены для того, чтобы легитимизировать вот эту вот волну репрессий.
Был ли шанс после Болотной хоть как-то, не знаю, сбавить этот градус реваншистских отношений? И, опять же, Владимир Путин именно после Болотной, получается, понял, что средний класс не его поддержкой, обратился к другим слоям населения. Был ли еще шанс хоть как-то исправить эту ситуацию после Болотной, или уже все, точка невозврата была тогда пройдена?
Ну, скажем так, да, с высоты жизненного опыта, вот сейчас, когда я смотрю, да, на те события, я понимаю, что если был шанс, небольшой шанс, то, скорее всего, 24 декабря 2011 года. Вот после этого никаких шансов не было. Тогда еще был намек на раскол элит. Тогда, я помню, и Кудрин, и мэры городов, куча депутатов, все пришли на проспект Сахарова, до этого многие шли на Болотную. Но потом власть поняла, что надо затянуть время, да, протест выдохнется. Нужно создать какие-то свои, свою кампанию и проводить свои эти путинги, митинги путинги, которые за Путина. Вот. И дальше уже было запугивание элит. Уже просто они перестали участвовать во всех этих митингах. Там была достаточно долгая история, когда, например, партиям парламентским увеличили финансирование. Причем там в несколько раз. При этом было сказано, что если кто-то из ваших депутатов будет участвовать в протесте, всех исключаете из партии. Ну, как меня и исключили. Потому что я отказался слушать там Миронова, «Справедливую Россию». За это меня исключили. Вот. Ну, тогда уже это просто все шло на, так сказать, спад. Все это протестное движение, потому что не было достигнуто каких-то быстрых результатов. А когда многие говорят о том, что нужно было действовать какими-то силовыми методами, нужно было идти в прорывы, такой готовности не было, да и я не уверен, что это вообще правильная стратегия.
Правильно я понимаю, что вообще на всю такую протестную историю главную тень бросил Крым, потому что Крым это стало прям таким яблоком раздора?
Да нет, я думаю, что Крым реабилитировал как бы Путина и спас его рейтинг там на несколько лет. Это, конечно, деморализовало оппозицию тогда на какой-то короткий отрезок времени. Но мне кажется, болотное дело, по сути, стало таким финальным аккордом, после которого протестное движение шло на спад, на убыль.
А одно из, правда, это болотная, другая, первая болотная 2011 года, одно из следствий этой первой болотной был Координационный совет оппозиции. Возможно ли сейчас такая структура, и насколько она была бы эффективной, если она собиралась бы только вне России?
Ну, какой-то легитимности нам не хватает, безусловно. Да, в отличие от Тихановской, которая выиграла выборы, по крайней мере, так считается, что она выиграла выборы, но я верю, что скорее всего, так это и было. Мы сейчас не можем проверить цифры, но Тихановская получила возможность участвовать в этих выборах и получила легитимность, потому что за нее голосовали граждане, причем в большом количестве. Ровно из-за Тихановской как раз, из-за этого кейса нас никого никуда не пустили. Поэтому у российской оппозиции этой легитимности выборной нет. Не потому, что мы не могли ее получить, нам не дали ее получить. Соответственно, вариант остается только создать какие-то механизмы, которые эту легитимность нам дадут. Но я не думаю, что сейчас возможно организовать на какой-то платформе такое голосование.
То есть любой список избирателей – это прямиком ФСБ в почтовый ящик? Вы на это намекаете?
Ну, я думаю, что можно было бы сделать платформу на блокчейне, сделать ее безопасной, но люди бы просто боялись в этом принимать участие. Потому что такое блокчейн, ну, какому-то там специалисту можно объяснить, а простому граждану все равно нельзя объяснить, почему блокчейн, настоящий блокчейн, чем она отличается от блокчейна, якобы блокчейна, который использовался на электронных выборах в России. Вот, то есть ну, максимум мы обсуждали. Я обсуждал это и с Фейгином, с Кацем, с Ходорковским. То есть мы думали, хорошо, ну сколько можно объединить людей на платформе, которая зарегистрируется, верифицируется. Ну, в общем-то, цифры были даже не миллион, там, а сотни тысяч. Понимаете? И когда я потом спрашивал у западных политиков, я говорю, хорошо, вот допустим, даже миллион мы соберем. Вот миллион человек выберут какое-то легитимное представительство. Что это будет для вас? Ну, ответ был очень простой. Дмитрий, сколько в России людей проживает? 140 миллионов? И как вы хотите получить легитимность от одного? Даже это меньше 1%? Ну, хорошо, даже там 1% от всех россиян. Для нас это не будет обоснованием вашей легитимности. Вот, а сколько затрат, сколько здесь может быть конфликтов по пути, плюс война идет, как это будет в Украине воспринято, какие-то выборы во время того, как украинцев убивают. Ну, то есть, поэтому, к сожалению, эту проблему не решаем сейчас. Хотя, конечно, про что-то с легитимностью делать нужно.
Правильно я понимаю, что тогда вот любое объединение по типу Координационного совета вне России становится неким таким консультационным органом европейской бюрократии и не больше?
Нет, просто это получилось бы парламент российской миграции. Да, все-таки мне бы не хотелось, чтобы мы как бы вот разделились на тех, кто уехал, кто остался, потому что ну и так много на этой теме, на этой почве конфликтов. Мне кажется, люди, которые остались, которые там продолжают борьбу, это наши единомышленники, которых мы должны поддерживать всячески. Соответственно, в какой-то момент, я надеюсь, мы рано или поздно соединимся, когда будет такая возможность. Мы должны делать то, чего не могут они там делать, просто в силу того, что мы в более безопасных условиях находимся. Если мы можем здесь называть вещи своими именами, а им нужно говорить эзоповым языком, да, мы говорим, что мы против войны, они говорят, что мы за мир. Да, это по-разному, конечно, в некоторых кругах воспринимается, но я считаю, что, в общем-то, в этом наша роль и задача, да, мы должны помогать тем людям, которые остались, сделать то, чего они не... Мы должны стать их голосом здесь, вот, собственно говоря, а им помогать организовывать какие-то процессы, которые... Они там не могут организовать в силу того, что теперь любое политическое, ну, нормальное действие попадает под статью Уголовного кодекса. Вот, так что и формировать какие-то органы за рубежом без тех людей, которые находятся там, это тоже неправильно. Ну, то есть мы там сформируем какой-то парламент, а там не будет ни Карамурзы, ни Яшина, там, и многих других, что неправильно и несправедливо по отношению к ним. Вот, а Володя Карамурза, он уже однажды вошел в антивоенный комитет, и теперь его посадили там, да, на срок 25 лет. Ровно в том числе за участие в антивоенном движении. Понятно, по совокупности многих фактов, да, но и участие в нежелательных организациях – это сразу статья. Поэтому здесь ты с какой стороны не подойди к этому вопросу, он пока никак не решается.
Дмитрий, а как, по-вашему, в чем сейчас главный ценностный разлом между релокантами и теми, кто остался в России?
Я считаю, что люди делятся не на тех, кто остался, кто уехал, да, не на тех, там, кто больше или меньше за войну там, или против войны. Мне кажется, люди делятся на нормальных людей, да, которые, скажем так...
Понятие нормы кто-то тоже ведь определяет.
Которые на нормальных людей и на обобщителей, да, которые любят обобщать. А вот вы все, кто уехали, вы вот такие. А вы, кто остались, вы такие. Да все разные. И кто уехали разные, и кто остались разные. Вот, поэтому здесь надо стараться искать, наоборот, союзников, да, а не как бы то, что нас разделяет. У меня он полкоманды уехал, полкоманды осталось, родственники остались. И для меня не безразлично, что там происходит. И я прекрасно понимаю, в каких люди условиях находятся в России. Я эти все риски очень хорошо понимаю. И, в общем-то, тоже жил, да, последние несколько лет, когда там каждую неделю тебе в дверь стучались. И у меня сын определял по стуку в дверь, у меня звонка не было, кто это, папа или сотрудники полиции. И я это хорошо очень понимаю, поэтому я вполне с уважением отношусь тем людям, которые хоть что-то там делают. Слава Богу. Если я могу им чем-то помочь, я им буду помогать.
Я помню, у нас в гостях политик Дмитрий Гудков, это YouTube-канал «Живой гость», лайки, подписка. И не забывайте, в том числе, если вы хотите поддержать деятельность каналов «Дилетант и Живой гость», магазин shop.diletant.media, где много интересных лотов, подарков. Каждый найдет что-то на свой вкус. Много раз за нашу беседу прозвучало такое событие, как инаугурация президента Российской Федерации. Она состоится завтра в торжественной обстановке в Георгиевском зале Московского Кремля. Очередной срок Владимира Путина начнется, но сразу после инаугурации будет важная бюрократическая формальность – создание нового кабинета правительства. И как вам кажется, Дмитрий, что нам ждать? Будут ли сюрпризы или на переправе коней не меняют?
Если честно, я думаю, больших сюрпризов мы не увидим. Потому что, зная Путина, да, все эти сюрпризы происходят всегда неожиданно. А когда мы видим впереди какие-то там легальные якобы процедуры, то в общем-то, мы ожидаем, да, каких-то изменений, мы ожидаем, что сейчас Путин поменяет премьера или там Шойгу поменяет на Дюмина или еще на кого-то. Даже если такие планы у Путина есть, то он обычно их реализует, ну, как-то так, когда все не ждут. Ровно как и с войной было, да, американцы предупреждали, что это будет там условно до 23 февраля. Да, Путин, видимо, эти планы, так сказать, готовил, но сделал это специально чуть позже, да, чтобы вот, ну, не в тот срок, когда там какая-то разведка называет даты. То есть это всегда происходит в любые перемены в правительстве, в ведомствах, в режиме спецоперации. Поэтому я ничего не жду, скажу честно. Более того, даже если он кого-то там поменяет, одного министра на другого, это может быть интересно с точки зрения там внутриэлитных раскладов, а на политике государства это никак не отразится. Это то же самое будет продолжаться. То есть эта модель, как бы она в любом случае, при любой перестановке ведет к эскалации, да, это вот политика эскалации. Она и будет продолжаться.
Тем не менее, завсегдатаи разных аналитических телеграм-каналов будут говорить, ну вот есть же такие-то башни Кремля, есть силовики, есть либералы. Неужели нет никакого индикатора, на который стоит обратить внимание?
Нету никаких институтов, потому что все решения в стране принимает один человек. Царь, да, только не царь, а глава мафиозного клана. Вот все остальные играют и соревнуются в лояльности, и всего лишь. То есть, например, кто будет на месте Иванова, этого Тимура, влияет только на то, как будут денежные потоки распределяться, в пользу какого клана. Вот и все. Как это скажется на продолжении, как они называют, специальной военной операции, продолжение войны? Да никак. Все то же самое будет. Дюмин чем-то более талантливый, оригинальный, придет Дюмин, условный Дюмин, да, или еще кто-то. Министерство обороны пойдет в прорыв, российская армия пойдет в прорыв где-то? Да нет, не пойдет прорыв, потому что для того, чтобы там какие-то серьезные изменения произошли, там нужно все вообще, всю систему перестраивать. А система не будет перестроена, она останется такой же.
Тем не менее, какое-то время сохранялось впечатление, что политика хоть в небольшом количестве сохранялась на региональном и тем более на муниципальном уровне. И, конечно, после вступления в должность на новый срок президента будут разные перестановки в регионах. И здесь, может, здесь что-то нам ждать, какие-то важные события.
А в чем политика-то была в регионах? Я считаю, что политики в регионах нету давно, с тех пор, когда уничтожена была система выборов губернатора. Даже, вот, скажем так, 12 лет назад, еще до прихода Путина, Медведев попытался вернуть выборы губернаторов. Ну, то есть сначала он их вернул. Если помните, сначала были назначения. Ну, до, я имею в виду, всех этих перемен. Потом Медведев вернул прямые выборы губернаторов. И спустя там несколько месяцев они добавили муниципальный фильтр. Ну, по сути, вернулись к системе назначения. И от того, что вместо одного ставленника Кремля выиграет другой ставленник Кремля, политика в регионе не меняется. Потому что регион также зависит от решения Москвы. Они решают, кто, в принципе, участвует в выборах. И как только где-то происходит сбой, как в Хабаровске, да, ну, значит, они берут губернатора и сажают. Причем человека, который был абсолютно лояльным депутатом ЛДПР. Абсолютно лояльным, который голосовал за все эти репрессивные законы. Тем не менее, да, вот он как бы выиграл выборы, хотя Кремль решил, что выборы должен выиграть другой. Взяли и посадили его. Вот и все. То есть никакой региональной политики нету. Более того, если даже сейчас не появятся какие-то региональные лидеры, потому что вот они законом об иностранных агентах сейчас отсекают любого депутата, который вдруг там решит пойти против, поплыть против течения. Так что все, это болото, ничего там не будет меняться.
Тогда снова возвращаюсь к вопросу, который я задал ранее. А в чем смысл участия в публичных вот этих кампаниях? Это может быть просто средство коммуникации, чтобы хоть как-то выразить протест или, не знаю, донести до власти, что где-то что-то не так, где-то надрыв болит?
Ну почему? Во-первых, разные есть мотивы. Да? Например, если ты понимаешь, что ты не можешь победить на каких-то выборах, то ты просто используешь кампанию для того, чтобы там, донести какую-то точку зрения. Ну, то есть, полдень против Путина. Это же не участие в выборах. Мы не планировали выиграть, да. Но, понимая, что именно в этот момент приковано все внимание к кампании, ты просто берешь и с помощью акции «Полдень против Путина» показываешь, да, показываешь, что большое количество людей не хотят войны, не хотят репрессий, не хотят, чтобы Путин остался после марта 24 года. Но это не борьба за власть, это попытка мобилизовать людей, это попытка продемонстрировать, что твоя точка зрения не маргинальна, а достаточно популярна. Это, в конце концов, поддержка тех людей, у которых поддержка команд позиционных, политических, ну и так далее. Это все в будущем обязательно пригодится.
Дмитрий, мы с вами первый раз встречаемся в формате «Особого мнения». У меня всегда есть заготовлен вопрос для таких случаев. И как раз вот совсем немного времени осталось до конца эфира, и появился повод его задать. И вот, несмотря на то, что мы все проговорили, вот все, что проговорили, это дает нам какой-то мрачный взгляд на жизнь, тем более на образ будущего. Что тогда дает нам шанс сохранить оптимизм, особенно в этот прекрасный образ будущего, прекрасной России будущего?
Слушайте, мне кажется, что оптимизм – это единственное как бы лекарство, да, сохранить психику вот в современном мире. Я уже давно живу, реализую стратегию, да, просто делаю, что должен, будь что будет. Просто я уже ничего не считаю. А вот там через год будет так, через два так. Вот я делаю то, что я считаю правильным. То, что я умею, то, что я могу делать. Вот, и когда иногда что-то получается, я, в общем-то, ну, часто я вижу разные, скажем, события, да, становлюсь свидетелем событий, которые мне на такую надежду дают. Вот «Полдень против Путина», акция «Полдень против Путина», мне эту надежду дала, да, потому что я увидел, что не все сошли с ума, что много людей, которые даже в таких условиях способны как-то объединиться, консолидироваться, прийти, показать себя. Вот. Это дает надежду. Потому что очередей мобилизации, с другой стороны, я не увидел. Это значит, что какой-нибудь черный лебедь, какое-нибудь событие или там раскол элит может очень быстро изменить ситуацию. В тот момент, даже когда ты ее не ждешь.
Что ж, надежда умирает последней, действительно. Политик Дмитрий Гудков был в эфире «Живого гвоздя». Дмитрий, спасибо большое, что нашли время. Надеюсь, до новых встреч. Я напоминаю, дорогая аудитория, лайк и подписка – это топливо эфира. Ну и не забывайте посещать прочие наши ресурсы. Подписывайтесь на канал «Дилетант», подписывайтесь на телеграм-каналы наши и, конечно, shop.diletant.media. И не забывайте подписываться на социальные сети нашего гостя. Эфир провел Никита Василенко. Спасибо всем большое. До новых встреч. Берегите себя и своих близких. Всего самого доброго.
Спасибо. До свидания.